Владимир Балашов. Австралия. 40 лет спустя. Читает автор. Янки, go home. Для того, чтобы у тебя, читатель, сложилось правильное понимание того, что произошло, сначала расскажу две предыстории. Предыстория первая. Почти военная тайна. На территории Австралии, как известно, нет иностранных военных баз. Но есть базы совместной службы с американцами. Там несут дежурство по очереди. Вахта австралийская, вахта американская. По соглашению двух стран, 2000 американских морских пехотинцев постоянно находятся на службе в Австралии. Надеюсь, что не выдам военной тайны, если перечислю пару таких баз. Одна расположена на побережье Индийского океана. Когда-то давно активно работала для связи американских подводных лодок в Индийском океане с Пентагоном. Сейчас она пришла в запустение, потому как американские подводные лодки уже давно не ищут в океане советские подводные суда. И стало быть, делать там больше нечего. Но база пока существует по той простой причине, что снести ее дороже выйдет, чем содержать. Вторая база находится в самом центре Австралии, недалеко от города Алис Спрингс. Она из центра по кругу радарами следит за всем, что плавает вокруг Австралии. Там какие-то современнейшие мощные локаторы видят всех в окружающем океане и сообщают славной австралийской армии, кто там плывет не по правилам. Ну и американцам, разумеется, тоже сигнализируют. Предыстория вторая. О пользе неведения. Мы дома с удовольствием пользуемся советом профессора Преображенского, не читаем газет до обеда. Впрочем, и после обеда тоже. То есть не читаем газет совсем. А еще мы не смотрим телевизор. Вообще. Ну, так сложилось. Чему не скрою, мы очень рады. Поэтому, когда, вылетев в Дарвин, я взял в самолете газету, то с удивлением обнаружил, что у нас в Австралии уже месяц как сменился премьер-министр. Я был уверен, что женщина у руля, а оказалось, что уже месяц как новый, мужчина. Причем он был у власти несколько лет назад, а потом его женщина победила. Ну или как-то еще там произошло, не знаю, я ведь телевизор не смотрю. И обидно мне стало. Получается, без выборов, каким-то таким междусобойчиком взяли и сместили. Ну, прямо как Хрущева в СССР на пенсию послали когда-то. Просто эту идею в Австралию своровали. Два премьер-министра рулили страной по очереди, а я даже и не заметил. Получается, что я аполитичен? Возможно. Но просто в стране с минимально возможным количеством политических событий и скандалов мне совершенно неинтересно следить за политикой. Нет того захватывающего многосерийного детективного сериала с битьем по лицу и обливанием водой из стакана в парламенте. Ну, неинтересно мне, понимаете? А теперь непосредственно сама история, послужившая поводом к написанию этой главы. История. Итак, я прилетаю в Дарвин, сажусь в автобус и гоню тот автобус с большим прицепом для багажа 2000 километров в Улуру, что в центре Австралии. Там я должен встретить Николая Дроздова, возглавляющего группу российских туристов, и оттуда начинается наше путешествие по стране. Мы поедем через всю страну, на север, по пути паломничества австралийских аборигенов. Ехал несколько дней, наконец почти добрался и решил провести последнюю ночь перед встречей с туристами прямо в пустыне, благо места вокруг много. Ну что тут поделаешь, люблю я заночевать в пустыне. В общем, как решил, так и сделал. А предварительно в городе купил с собой вина. В тех краях в июле ночами довольно холодно. Хороший портвейн с чаем должен будет способствовать крепкому сну. Ну, а красное вино, как утверждают врачи, благотворно влияет на что-то там внутри. Да и впереди аборигенские территории, где алкоголя совсем не продают. А вдруг мне захочется пригубить. В общем, как говорится, у меня с собой было. Проезжаю городишко, сворачиваю с трассы, чтобы не будили ночью дальнобойщики, и устраиваю себе красивую ночевку. Кругом красный песок пустыни тонами, а я один на многие километры. Точно до Алис Спрингс никого нет. А дальше уезжать в пустыню мне никак нельзя. Нужен интернет, который есть только в городе. Надо ответить на мейлы, созвониться по скайпу, в общем, поработать немного. Для налаживания мобильной связи и интернета в удаленных районах с плохим приемом я часто использую старый, добрый аборигенский способ. Включить Wi-Fi раздачу в мобильнике, подключить к телефону усилитель, положить все это в полиэтиленовый пакет от грязи и дождя, привязать этот сверток к длинной веревке и забросить высоко на эвкалипт. Это дает прекрасный прием, не раз проверено. Выхожу из автобуса, кладу мобильник в пакет, раскручиваю, забрасываю. Ура, все работает. Теперь обратно в автобус, ответить на письма, поговорить в скайпе. И все это под хорошее вино, не спеша. Это вино не спеша, со вкусом. А вот работать как раз надо споро. Наконец, все рабочие вопросы решены. Вокруг меня скатерть-самобранка, вино, камамбер, паштет. Все красиво и вкусно разложено, сервировано. Хотя нет компании, за столом я один. Долгожданный отдых. Сериал был закачан заранее. Приключенческое кино про немецко-фашистских захватчиков. Я сижу в салоне, внутри автобуса свет, окна открыты. Ветерок чуть-чуть задувает внутрь, прекрасный воздух пустыни. Это как раз именно то, за что я люблю ночевку в центре Австралии. В компьютере хэнде-хох и руки вверх, попеременно, но наши, как и положено, явно выигрывают. Вино и камамбер пошли хорошо, за спиной остались 2000 верст по Австралии. Наслаждаюсь. Кино, вино, камамбер, руки вверх, хэнде-хох. Вдруг как-то громко и очень яственно, но как-то коряво. Руки вверх. Не совсем по-русски даже, я бы сказал, совсем не по-русски. В непосредственной близости от меня, но не с экрана. Стоп, это уже действительно не из компьютера, это как будто из окна, откуда-то сзади. Может, эффект стерео, подумал я. Белочка, возразил мне внутренний голос. Я взглянул на бутылку вина и не согласился с внутренним голосом. Там было отпито не так уж и много. И все-таки стерео, решил я, и оглянулся в окно за плечом. А там, в 5 метрах от меня, стоял темнокожий солдат в полной боевой выкладке. Белочка снова подтвердил свое мнение внутренний голос. Но обмундирование этого не совсем реального солдата не входило в сценарий фильма. Вояка был в полевой, специально для пустыни, форме, в каске с прикрученным прибором ночного видения и с винтовкой явно не времен Второй мировой. Но главное, абсолютную нереальность этого солдата выдавала нашивка на рукаве, американский флаг и никак не вписывающая в сюжет моего сериала надпись «US Navy». «Белочка», — вынужден был согласиться я. Но тут солдат вдруг улыбнулся и заговорил. Довольно-таки учтиво он спросил меня. «What the fuck you doing here?» Что в переводе на вежливый русский язык означает. «Многоуважаемый сэр, позвольте вас спросить, что вы делаете один в это позднее время в столь отдаленном месте?» Мне потребовалось какое-то время, чтобы осознать, что вопрос обращен именно ко мне. Когда же я это понял, то просто ужасно возмутился. Это я-то что тут делаю? А ты кто такой? И какого черта все, кому не лень, в американской военной форме топчут нашу австралийскую пустынную землю? Но это ведь не было ответом по существу, как вы понимаете. А готового так сразу сходу ответа у меня в голове не оказалось. Использовать красноречивые и все объясняющие жесты, что бывает иногда очень полезно, я тоже явно не мог. У него была полная боевая выкладка, а у меня в салоне имелась только монтировка, да и то где-то под сиденьем, пойди найди ее быстро в этой неординарной ситуации. Ответить надо быстро, и чем быстрее, тем лучше, но явно никак не жестом. Ну, а слов я пока не находил. Внутренний голос подсказывал мне информацию о международном положении, что это, мол, Барак Обама послал в Австралию спецназ с целью исправить незаконное смещение одного премьер-министра другим. Слушай предысторию 2. Ну, а как всегда было, Ирак, Афганистан, Ливия. А теперь вот и до Австралии дело дошло. Быстро промелькнула мысль, а что если сдаться? Но я ее отверг. Меня все-таки пробило на любимого в детстве героя мальчиша-кибальчиша. Войдя в эту благородную роль, я трезво оценил обстановку. Прежде всего, мне надо было сообщить нашим австралийским вооруженным силам об этом подлом нападении. Ну и заодно я просто обязан был задержать захватчиков на какое-то время до прихода наших основных сил. Жестами тут не спастись. Надо фразой, хлесткой, короткой, убедительной, типа легендарного «но пасаран». Внутренний голос не помогал. Он, похоже, вообще пребывал в ступоре, впрочем, как и я сам. И тут где-то на дальней полке мозга я совершенно случайно нашел нужную фразу. Нет, фразу. Она, я был уверен, могла спасти. Ну, я ее и произнес. Громко так, но, признаюсь честно, поначалу не очень уверенно. Причем с сильным русским акцентом. А чего уж сейчас косить под австралийца? А фраза эта была вот такая. «Янки, go home!» И тут мой ступор мгновенно перешел на негра. Он явно не понимал, что на это можно ответить, поскольку не ожидал такого жесткого отпора на пустынной австралийской земле. Американские генералы при планировании подлого нападения на Австралию наверняка не предусматривали такого поворота событий. Негру действительно нечего было сказать. И тут вдруг пустыню потряс громкий здоровый мужской хохот. Из темноты стали выходить, держась от смеха за животики, австралийские солдаты. Но что насторожило меня сразу, они были совершенно безоружны. Это подтвердило мою догадку. Их уже взяли в плен. Возможно, в главный штаб не успели сообщить. Я по-прежнему не мог найти выход из этого нелепого положения. Наших ведь все равно как-то надо предупредить и дождаться. Но постепенно австралийские солдаты пришли в себя от смеха и наперебой стали мне объяснять ситуацию. А теперь та же история, но увиденная с другой стороны, со стороны армии. Итак, попробуйте представить себе такую картину. Блокпост на въезде на военную базу, где вместе несут службу австралийцы и американцы. Далеко на горизонте автомобильная трасса с несущимися по ней грузовиками. Вечер, темнеет, все спокойно, привычно, как всегда, и даже уже немножко скучно стоять на вахте. Но вдруг с далекой трассы съезжает автобус с большим крытым прицепом. Охране, повторю, скучно. Давно все приелось, примелькалось, поэтому часовые хватаются за бинокли и с искренним интересом и любопытством начинают наблюдать за процессом. Хоть какое-то развлечение в приевшемся пустынном пейзаже. Из автобуса выходит бородатый мужчина и забрасывает на самый высокий эвкалипт непонятно что, но на первый взгляд какую-то антенну. Охранники, не сговариваясь, делают логичный вывод. Не иначе, как белорусские партизаны заблудились с непривычки в австралийской пустыне. После короткого совещания вояки принимают единственное верное как стратегически, так и тактически решение — выслать разведку.